Специальное. Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
20:07 в эфире программа «Отбой». Сегодня у нас гость — это Борис Титов, омбудсмен, бизнес-омбудсмен.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Борис Юрьевич. И плюс ко всему, можно я сразу вас буду называть как там лидером или кем-то?
Еще не избрали, еще не избрали. Пока не могу.
Позвольте, я предположу, что в понедельник на съезде партии «Право и дело» вы возглавите эту партию.
Я дал согласие, мы договаривались с руководством партии, но будет съезд, там будет региональное отделение, хотя, конечно, мы видим, что большинство, абсолютное большинство, в общем, поддерживает изменения в партии, но будут и те, которые будут нас критиковать, наверное.
Кто же это? Кто посмеет?
Ну, это отдельное отделение старого правого дела, вы знаете, история партии богатая, длинная. Смен было достаточно много, не все отделения, прямо скажем, активные, некоторые возглавляются, в общем, людьми, далекими от политики, прямо скажем. Но вот сейчас с этой сменой что происходит? Мы же приходим с активной повесткой дня, нам надо избираться, нам надо выходить в Думу на думские выборы, и, конечно же, руководители региональных отделений должны быть сильными, то есть должны быть готовыми к самым активным действиям. Но я в старом правом деле не все готовы.
Да, я бы подбирал слово вот к тому, что будет происходить сейчас в правом деле. То ли ребрендинг, то ли реформа. Вы как сами определяете?
Ну, вы знаете, правое дело, когда-то я был одним из основателей, поэтому партия мне совсем не чужая, и название-то я тоже придумывал. Поэтому вот то правое дело, конечно, надо ребрендить, потому что тогда мне не удалось. Тогда было три центра – «Лебедь», «Рак» и «Щука». Они назывались, это СПС, Демократическая партия Богданова, и я, как представитель от гражданской силы, которым стала третья часть. Мы не смогли выработать никакую повестку дня, мы, вернее, предлагали очень много, да, с нашей стороны. Мы же предприниматели, мы хотим какой-то проект и правильно его построить системно, определить цели. И мы говорили о том, что партия должна двигаться вперед на выборы, в том числе тогда мы на Мосгордуму даже договорились с Яблоком идти. Мы Явлинский, все говорят, несговорчивый, нет. Он очень хорошо понимающий компромиссы человек. Но нам все зарубили. СПС, там в лице, СПСная часть в лице Гозмана, они нам не дали ни избираться, ни принять программу. То есть я ушел из правого дела тогда, еще за несколько месяцев до прихода Прохорова. Потом была вторая часть Прохорова, но это опять была борьба практически с теми же региональными организациями, которые, в общем, с которыми я не сошелся. Потом был вообще период застоя такой длительный, да, когда, в общем, ее бросало из стороны в сторону. Одно время даже Иван Охлобыстин там собирался вести праволиберальные, прям, скажем, странная ситуация, да, партию, конечно, совсем в другую сторону. Ну, в общем, много прошло чего, сейчас это просто заново. Это не ребрендинг, это, конечно, это не тюнинг.
Перестройка?
Перестройка, потому что, конечно, ребята, которые вот там сейчас возглавляют, они хорошие ребята, и, кстати, предприниматели в основном, но новое дыхание надо давать, и главное, что надо определить все, начиная от названия нового, кончая главными целями и задачами партии. Так,
позвольте, правое дело останется или все-таки будет новое название?
Мы считаем, что должно быть новое название.
Это противоречивые сведения сегодня поступают из разных источников относительно, будет меняться название.
Вообще название очень важное дело, как корабль назовешь, так он и поплывет. И действительно, тут много очень разных мнений. Понимаете, во-первых, мнение, стоит ли им... Вообще, от того, какая будет программа партии, конечно, прежде всего, зависит и название. Потому что мы... Например, считаем, что мы должны быть партией людей дела, да, в широком смысле, ну, конечно, в основном предприниматели, но все-таки людей, которые активных, самостоятельных, самодостаточных, если можно так сказать, любых профессий. Поэтому вот слово «правое», «левое» как-то не очень подходит. Мы прежде всего за эффективность людей, профессионалов, которые могут что-то сделать.
Отсекаем лишнее, берем бритву оком, и остается у нас партия дела.
Ну, «дело» — это хорошее слово. Кстати, оно фигурирует. Мы даже хотели назвать партию еще совсем вот... Целых три дня ходили, думали, что мы уже пришли, на все утвердили окончательное название. По-русски это звучало «наше дело».
«Наше дело». Но и?
А потом перевели на итальянский.
И что там получается сейчас?
«Коза Ностра».
«Коза Ностра». Ну, отличное название.
Отличное, да, но конечно, с этим названием просить снижение налогов как-то не очень хорошо. Поэтому, конечно, мы передумали, но хотя дело по-прежнему в составе вот тех названий, которые, как одно из слов названия, сохраняется потенциально, но мы пока еще не приняли окончательное решение по названию.
Слушай, у меня так много вопросов относительно, вот, например, сегодня Татьяна Марченко оглашала список деятелей, которые дали согласие на вхождение в политсовет партии. Можно я буду подчеркивать сразу и воспроизводить эти имена? Дмитрий Потапенко, известный бизнесмен, ну, яркий персонаж.
Он известный, да, яркий. Мне очень понравилось его. Я, кстати, его спрашивал, как это родилось. Сразу, то есть там же, на этом форуме, где он выступал, в Московском экономическом форуме, или это заготовка была насчет коровы, которая смотрит в глаза и думает, что сегодня, молоко или мясо государства. Вот он сказал, что это было сразу, прямо тут же, это была, да, импровизация.
Михаил Розенфельд, Дмитрий Мариничев, Владимир Сенин.
Мариничев – это наш омбудсмен по интернету, он достаточно известный человек. Борется за свободу интернета.
Да, мы у него периодически берем комментарии. Дальше. Виктор Ермаков.
Ермаков, он возглавляет ассоциацию малого бизнеса, самую продвинутую. Она как бы при ТПП, но, в общем, достаточно, ну, как подразделение, но очень самостоятельное подразделение ТПП. У них, например, самая большая схема мэтчинг, так называемый, малых компаний с Европой. Они осуществляют здесь оперирование целой системы взаимодействия малых предприятий полностью в Европейском Союзе. То есть они выиграли этот тендер в Европейском Союзе, получили даже какие-то деньги, и у нас здесь они создали сеть центров, куда могут обратиться малые предприятия для того, чтобы получить себе партнера в Европейском Союзе.
То есть выигрывают тендеры там?
Они выигрывают тендеры... Нет, они получили деньги у Европейского Союза как ассоциация, угу, и сегодня выиграли эту возможность оперировать вот этой системой мэтчинга.
Понимаю.
А мэтчинга у нас сегодня больше 60 центров по России, куда может обратиться малое предприятие с каким-то вопросом по своему бизнесу и получить партнеры из Европейского Союза. Такую же систему они сейчас делают по Китаю. Он у нас, кроме этого, он омбудсмен по... Общественный омбудсмен по защите малого бизнеса, то есть человек, погруженный в тематику малого бизнеса.
У вас уже три омбудсмена, получается. Вы, Мариничев. Виктор Ермаков и Дмитрий Мариничев.
Ну, честно говоря, там еще есть один.
Еще один?
Но они общественные омбудсмены все.
Но Мариничев, Ермаков,
Розенфельд тоже Розенфельд. Омбудсмен, он омбудсмен по проверкам. Он вот работает с моими обращениями ко мне, делает по контрольно-надзорной деятельности, по проверкам.
Я не вижу в списке людей, которые войдут в политсовет, Оксаны Дмитриевой.
Оксана Дмитриева, она же в другой партии. И она у нас коалиция, но она не входит в состав.
То есть она не
войдет?
Она
не член партии, да.
Не войдет и в перспективе тоже не
войдет? Нет, в перспективе у нас коалиция уже согласованная.
То есть, это как это будет? Слияние, поглощение?
У нас будет единый список, но она будет она член партии, она сейчас член партии профессионалов, это их партия. Угу. Но пойдут они по нашему списку, но сохранять свои членами нашей партии не станут. Это коалиция. Поэтому в дальнейшем, после сентябрьских выборов, мы посмотрим. Но пока они будут идти как самостоятельные, в партию входить не будут.
Итого, хедлайнеры у нас Титов, Потапенко, Дмитриева. Но это как я себе представляю. Вы будете паровозом?
Ну, я, честно говоря, такими терминами бы сегодня не пользовался.
Можете подобрать другое слово, суть
мы от этого. Мы будем ракетой-носителем. Но дело в том, что я думаю, что у Дмитриева намного больше политический опыт и намного больше узнаваемость. Например, в Питере у них очень высокая.
Нет, в Питере у него позиция
рейтинг,
очень мощная, я понимаю.
Да, там, если не большинство, то... Я-то больше известен как предприниматель, не как политик. И поэтому, ну и Потапенко, как больше такой предприниматель такой от земли, что ли, скажем.
Делающий, да, политические
малый
заявления.
Малый средний бизнес, да. Но очень активный и яркий. Я больше вот как бы о экспертизе, защите бизнеса. Я, конечно, и с разными бизнесами работаю. И, конечно, известность, наверное, кто-то меня знает в стране, именно благодаря вот этой работе, которая сегодня есть по защите бизнеса. Я не могу сказать, кто-то из нас будет локомотивом. Наоборот, мы Я думаю, что это сочетание профессионализма в экономике и профессионализма в политике, оно и будет создавать вот этот вектор движения вперед.
Давайте уж совсем сильно не скромничать, потому что вы в политике тоже далеко не новичок.
Ну, у меня опыт негативный в политике предыдущий. Надо это признать, но сегодня я... Зато я опытный, да, что называется, за небитого...
За одного битого двух небитых
дают,
понимаете?
Да, за одного, я, видите, даже еще пока... Вот за одного битого двух небитых дают.
А зачем сейчас вдруг опять?
У вас, ну, потому что времена меняются. Ну, вообще, я должен сказать, что, конечно, это не ради того, чтобы вот это все, только ради того, чтобы войти в Государственную Думу. Вы понимаете, что здесь для меня личного роста, наверное, нет никакого. Вопрос в том, что наш проект, это наш совместный проект очень многих предпринимателей, деловой России прежде всего, но и других ребят, который называется не партия, этот проект называется не Дума, этот проект называется изменение экономики страны, потому что понятно, что сейчас все меняется так, что если не принять новых быстрых решений и уйти от старой экономической политики, которая была для сырьевого рынка, для сырьевой экономики нормальной, и перейти к новой модели, конкурентной модели, очень могут быть большие неприятности. Поэтому вот мы... Бизнес, который мы защищаем, площадку бизнеса, а значит, по существу это в интересах всей страны, да, и всех людей, сегодня быстро приступить к переменам. К сожалению, у нас у правительства очень много слов, часто хороших слов, только меняется все очень, вообще даже и некоторые вещи в обратную сторону почему-то идут. Налоги, например, растут, вместо того, чтобы снижаться. Поэтому вот сегодня мы идем туда для того, чтобы менять экономику страны.
Я, потому знаете, что... Понимаю, нас... Выглядит как группа лоббистов, нет?
Это... Лоббисты интересов бизнеса. В хорошем смысле это да, но мы лоббируем не только интересы бизнеса. Просто сегодня лоббирование интересов частных предприятий, инвестиций в Россию, это точно равно интересам страны. Это равно интересам людей. Потому что мы за то, чтобы росло количество рабочих мест, и прежде всего высокопроизводительных рабочих мест. Мы за то, чтобы страна сегодня расширяла источники заработка, потому что нефти нет. Бюджет уже наполнять в три раза она упала, нечем. Поэтому нужно искать, как по-новому зарабатывать. Есть политики, которые думают о том, как правильно тратить, да, то есть они занимаются бюджетом, там, но если не будет доходов, то ни о чем, никакой политики в стране и социальной политики не будет.
Знаете, вот для того, чтобы проще было ориентироваться и мне, и слушателям, я попробую очень коротко сформулировать, а вы скажете, корректно или нет. Мы за Путина, но против Медведева.
Ну, приблизительно, да. Сильной экономике нужна сильная политика. Сегодня правительство очень медленно двигается. Сегодня правительство, декларируя правильно, ну, самозанятый, например, да? Вот Медведев сейчас опять сказал на «Единой России», что он за самозанятых. Ну, извините, два года мы бьемся головой. Уже Путин дал больше, там, по-моему, сейчас 5 или 6 поручений, в том числе и мне, там, создать рабочую группу по самозанятым. Ничего не сдвинулось с мертвой точки. Вот сейчас опять перенесли это решение на июль месяц. То есть ничего не меняется в этом. Нам только что запретили, то есть закрыли возможность застраховать вклады юридических лиц. То есть компании в банках, банках-банкротах, когда они рушатся, сгорают огромное количество денег компаний.
Что значит запретили страховать? Это как?
Нет, я говорю, запретили принять... Мы предложили законопроект...
А, страхование вкладов юриков, понимаю.
Да, но вот сейчас отзыв правительства отрицательный. Поэтому... А это одновременно это... Платоны, одновременно налог на имущество юридическое, ну, там, на торговую недвижимость он еще и называется, сносят ларьки. Ну, знаете, в словах красиво, а все идет... Вот сегодня ввели дополнительный акциз на бензин.
Да.
Это для народа плохо, ну, а для бизнеса-то как? Опять же, все эти грузовики, которые...
А вы все равно издержки переложите на народ, какая вам разница?
Извините, когда народу есть деньги платить за эти издержки, то это можно сделать. А у народа сегодня спрос у нас падает самыми быстрыми темпами за всю историю, да, после, так скажем, рыночной экономики. Поэтому сегодня уже перекладывать-то невозможно ничего. Это просто закрытие бизнесов, это просто сегодня падение экономики.
А ваша деятельность как бизнес-омбудсмена, она все прекращается с понедельника?
Нет, понедельника нет, у нас же председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев, он руководит же в партии «Единая Россия».
Ну, да.
Ну, я пока до выборов я тоже буду руководить.
Ну, я просто не представляю, как можно совмещать, например.
Наоборот, честно говоря, мне, во-первых, с одной стороны, помогает омбудсменство, поскольку я очень хорошо знаю ситуацию с бизнесом, проблемами с бизнесом. С другой стороны, партия – это один из инструментов добиваться того, что я хочу как омбудсмен. Потому что как омбудсмен я тыркаюсь, да, я постоянно пытаюсь проявить. 234 инициативы. Я написал свой доклад президенту в прошлый раз. Он дал поручение правительству решить эти вопросы.
И?
Ну, это даже от правительства, аппарата правительства независимо. Но мы
хотя
проводим совещание.
34 из этого списка, нет?
Какое-то решается, но это все равно такой упор стоит. Ну, очень мало чего происходит. Система, я имею в виду, вот, принятие решений невозможно, это система поручений, которая делается. Но на самом деле пока это правительство, оно бы хорошо было в той парадигме, да, когда нефть, когда нужно правильно бюджет строить, когда вот надо сохранять эти деньги, которые получаются спокойно от нефти, текут рекой, сохранить, чтобы не своровали, не разбазарили. Вот это правительство для этого было хорошо. Каждое движение в сторону рынка, у них что-то сегодня не получалось. То монетизация не получилась, то там административная реформа практически провалилась. Вот как-то движение очень сложное. А нам нужно сегодня, если раньше можно было еще терпеть, почему именно сегодня партия? А если раньше можно было думать так долго запрягать, потому что нефть-то текла, деньги-то в бюджете были, то сейчас все. Надо принимать очень быстрые решения. Поэтому тех инструментов, которые были у бизнес-организаций, да, которые, как мы говорим, лоббируют изнутри автомобиля, да, там правее чуть-чуть, сзади сидит на сиденье и говорит, власть, давай чуть-чуть правее, там будет лучше, там ямок нет. Или у омбудсмена, который, в общем, больше возможностей, у нас свой закон об уполномоченном, то есть мы можем в судах участвовать и прочее. Но все равно, да, и инициативы предлагать правительству получать ответы аргументированные, но в основном получаем нет, да, аргументированные нет. Так вот, вот этого всего не хватает. Нужно использовать еще инструмент политической борьбы, входить в правительство и смотреть, как менять исполнительную власть, как правительство должно менять свою политику для того, чтобы выйти на новую модель экономического развития.
Вот здесь я отдельно просто подчеркну для слушателей. То есть амбиции вашей Государственной Думы не заканчиваются. Вы планируете делегировать кого-то в правительство Российской Федерации.
Ну, мы надеемся, что да, у нас много людей,
вы себя
которые могут...
Там видите.
Ну, мы будем смотреть, какие должности нужны, но у нас есть сегодня люди, которые могут выполнять в том числе и функции в правительстве. Но я бы сказал, не в правительство само. Нас прежде всего мы считаем, что необходимо создать так называемое правительство развития, то есть администрацию развития, как хотите, центр развития, который был во всех странах мира, те, которые показали реальный результат в экономической реформе. Вот эта администрация развития, эта администрация действует параллельно с правительством. Текущее управление отделено от управления развития, как проектного управления. Так вот, вот эта администрация, ее работа должна быть построена правильно, она должна быть ориентирована на правильные KPI, она должна правильно оценивать ситуацию в экономике, делать межотраслевые балансы на базе межотраслевых балансов. Вот эта штука должна работать правильно, и вот здесь мы можем помочь.
Важное уточнение. В администрации президента, насколько я понимаю, никаких противоречий у вас нет с тем, чтобы реализовывать инициативу по реформированию партии?
Нет, у нас нет никаких противоречий. Мы считаем, что есть и интерес президента и администрации, соответственно, его в том, чтобы на правом фланге была более активная работа, чтобы мы, как предприниматели, высказывали свое и добивались того, чтобы были экономические изменения.
Но это не сужает ли вас окно возможностей? Вы, получается, уже не сможете, например, критиковать президента.
Значит, мы хорошо...
против Путина сказать ничего не сможете.
Да? Ну, во-первых, мы не очень собираемся, честно говоря. Мы все-таки Крым наш считаем, да, и то, что сильная политика должна быть у такой большой страны, как наша, если мы будем слабыми, и мы все это прошли в 90-е годы, то такая страна по размерам и по значению не может иметь слабую политику.
Геннадий Андреевич будет критиковать, а вы нет.
Ну, это его право, но я еще раз хочу сказать, что страна должна быть сильной, и та политика, которая реализуется, это сильная политика. Возможности нет, мы свободны в своих убеждениях, но мы прежде всего считаем, что сегодня должна развиваться и меняться экономика, потому что я еще раз хочу, сильной политике должна соответствовать сильная экономика. Затраты на сильную политику высоки. Мы понимаем, сколько сегодня мы должны потратить и Крым, и операции, которые проводятся, и санкции нам стоят, естественно, денег стране и бизнесу. Но что лучше? Делать политику слабой, да? Снижать свои
амбиции?
Или все-таки поднимать экономику и иметь возможность быть сильной страной в целом? Конечно, поднимать экономику.
Я, кстати, неспроста упомянул Геннадий Андреевич, потому что в одном из интервью недавно вы признали, что коммунистов рассматриваете как самых вероятных конкурентов на выборы. Почему не Единую Россию?
Потому что бизнес, который на предыдущих выборах мало голосовал, а это касается и малого бизнеса, и более крупного, но малого бизнеса у нас больше всего, то есть миллионы человек, сегодня очень активно агитируются коммунистической партии для того, чтобы они голосовали за них. Они ищут альтернативу, и они находят ее в коммунистической партии, которая уже далеко не коммунистическая, которая ратует за малый бизнес, за развитие промышленности. И в этом смысле они убедительны. Нам надо быть еще более убедительными.
Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня Борис Титов, бизнес-омбудсмен, ну и плюс ко всему в перспективе с понедельника не исключено, что лидер партии или председатель партии...
Достаточно вероятно,
достаточно
скорее всего.
Достаточно вероятно, да. Партии, которые без названия, не Коза Ностра, не Правое Дело, но что-то с делом связано.
Не Деловая Россия, кстати, потому что многие считали, что должна называться Деловая Россия партия.
Как и движение.
Как и общественная организация. Но мы приняли решение, что все-таки общественная организация должна иметь свое название, значит, и свои возможности для отстаивания интересов бизнеса, как я говорил, внутри автомобиля.
Кстати, у вас...
А партия должна носить другое название.
Вольются, получается, Деловая Россия, Опора России, это вот все...
Нет, никто не будет вливаться. Они, союзы,
они
предприниматели...
Они будут существовать сами по себе, я понимаю. Но вы откуда-то ресурсы будете привлекать?
Мы будем привлекать... Они как частные лица, как члены этих организаций, они, естественно, будут к нам приходить, они уже приходят. Но как организации мы будем не сливаться, мы будем, как бы отдельные институты.
Торгово-промышленная палата туда же.
Ну, торгово-промышленная палата, многие, да, но я говорю, Ермаков, например, он от торгово-промышленной палаты, но он идет в партию. То есть у нас, и от РСПП у нас есть краснодарское отделение, Якимчик, он был... В РСПП.
Российский союз промышленников и предпринимателей.
Слушайте, я еще несколько фамилий назову, а вы скажете, имеют, или, скажем так, ведете вы с кем-то переговоры или нет?
Юргенс, Шохин.
Но мы со всеми уже говорили. Пока я не могу сказать, у каждого своя позиция, но мы ведем разные разговоры, переговоры.
Переговоры ведутся.
Ну, да.
Еще одно имя назову. Алексей Кудрин.
Нет.
Нет, однозначно.
Ну, понимаете, та политика, которая была реализована, которая у нас называется либеральной...
Монетаристская.
Она монетаристская, она не совсем монетаристская, потому что Милтон Фридман не то говорил, что они взяли только часть этой монетаризма для себя. Но кроме этого, и она не либеральная, и это каждый предприниматель знает. Нас зажали за это время бизнес ужасно, да, то есть это была жесткая финансовая политика, да, которая привела к тому, что бизнес просто мы отжали. И особенно это уже в конце 2000-х годов и в начале 2010-х. Поэтому мы считаем, что Кудрин, очень сложный для нас переговорщик, он против бизнеса выступал, а не за.
С нами Борис Титов, сейчас будут новости, после них вернемся и уже будем подключать потихонечку аудиторию, но это все будет после информационного блока.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
20:36 в эфире программа «Отбой». Микрофон Владимир Карпов. С нами сегодня бизнес-омбудсмен Борис Титов, который с понедельника не исключено, что возглавит партию, ныне которая называется «Правое дело», а с понедельника будет называться, видимо, «Наше дело» или как-то так.
Нет, «Наше дело» мы не будем называться. Мы еще подождем чуть-чуть со старым названием, подготовимся еще лучше и через 2-3 недели проведем еще один съезд.
Ребрендинг будет через 2-3 недели, пока «Правое дело». Хорошо, будем разбирать. Еще раз просто подчеркну для слушателей, не исключено, что в перспективе в партии могут появиться и другие яркие политики, кроме Дмитрия Потапенко, кроме Дмитрия Мариничева, кроме, скажем так, соратника по борьбе Оксаны Дмитриевой, которая в другой партии, но единым списком не исключено
на выборах. Да, с нами.
в Государственной Думе. Я называл Шохина Юргенса, с которым вы подтвердили.
Нет, но я не говорю, что мы просто разговариваем. Пока никаких подтверждений я дать не могу. И вообще, я думаю,
говорю, вы ведете переговоры.
Ну, мы ведем большое количество встреч сейчас с разными людьми.
Назовите еще пару фамилий, но интересно же, понимаете, с кем вы ведете переговоры.
Я пока не буду называть эти фамилии.
Боитесь спугнуть?
Пока мы не договоримся, ну как я могу, вы же сами понимаете, не могу эфир выдавать идеи, когда люди еще пока не приняли никакого решения.
Это люди из бизнеса, это люди, которые были в правительстве в свое время, из каких кругов вы хотя бы рассматриваете?
Это прежде всего, конечно, предприниматели, причем ну, разных направлений, разного размера. Конечно, часть политиков, и мы тоже с ними ведем переговоры праволиберального, так скажем, либерального толка, либерального направления. Ну, эксперты, да, можно еще так сказать, что есть часть экспертов, которые тоже с нами. Вы знаете, что мы подготовили программу, которая называется «Экономика роста». Это Столыпинский клуб при деловой России, но это наша программа, в которой мы активно работали. Там была большая группа экспертов, и я думаю, что многие из них тоже с нами будут отстаивать эту программу и дальше.
То есть нужно посмотреть, кто составлял эту программу, и слушателям, возможно, станет понятно, кто еще
не
там.
Не все, но частично, да.
Частично могут появиться. Но яркие персонажи там тоже подразумеваются.
Ну, что значит яркие, не яркие?
Известные нас, в России.
Значит, иногда яркий персонаж, он... который был на политическом, так скажем, в битве, в политической битве многие годы сейчас, особенно еще с праволиберального фланга, там, начиная с СПС или других партий этого направления, он только принесет вред нашей организации, а не пользу. Почему? Потому что мы все-таки люди профессиональные, может быть, у нас не такие известные имена, но мы умеем делать дело, то есть мы умеем реализовывать конкретные проекты до конца. А вот люди, которые... Много слов, но мало дела. Это часто бывают политики с большим стажем. И, конечно, нам лучше ориентироваться на тех, кто умеет больше делать дел, чем слов.
С яблочниками не планируете взаимодействовать?
Пока нет. И хотя я очень уважаю Григория Алексеевича Явлинского. Мы с ним неоднократно и долго беседовали раньше. И даже вот я говорю, что мы пытались, правое дело старого разлива, пытались идти вместе в Мосгордуму, если бы СПС в лице Гозмана это дело не уничтожило эту идею. Но пока мы не говорили ни о чем.
Пока нет. Хорошо. Из внесистемной оппозиции кого-то рассматриваете в качестве соратников, союзников?
Ну, это те люди, которые из праволиберального прошлого, да, мы говорим с определенным количеством людей, опытных в политике, но которые уже не первый год там.
Уже подсказывают слушатели, а может быть, с Грудининым ведете переговоры из совхоза Ленина?
Ну, давайте вот оставим эту тему, но что ж так всех интересует не идея, а именно люди, персонали. Мы все-таки за идеи.
Мы голосуем сердцем, простите, Борис Юрьевич. В любом случае люди выбирают именно тех людей, которые им полюбились, и в зависимости от этого выбирают уже партию и всех остальных. А программа
это вторично. Я одно могу сказать, давайте мы подождем нашего следующего так съезда, и там уже будет определено... полностью, ну, не полностью, конечно, будут приходить и новые люди, и после, но, тем не менее, там станет ясно уже точно, кто с нами.
Персонали показательны, тут же пишет Марина, и Сергей, по-моему, писал о том, что зря вы взялись с Юргенсом, поскольку он подставился с последней инициативой.
Еще раз, мы не...
Пока еще
ни о чем не говорил. Я говорил, что мы ведем большой круг, ну, со многими людьми разговариваем, но пока никаких договоренностей нет.
Хорошо, поехали. 7373948, телефон прямого эфира, вам пригодятся наушники. Сейчас будут звонки уже наших слушателей. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
А у меня вот вопросик есть у меня. Борис Юрьевич, значит, вот, ну, года два или три назад я... смотрел вот одну из передач, цикл «Академия», были такие передачи интересные, где по направлениям там приглашались авторитетные люди, ну и, в общем-то, было историки, литераторы и прочее. Вот, и один раз, значит, выступал, была по экономике тема, выступал Руслан Гринберг, по-моему, это институт.
Руслан Семенович, да, академик Гринберг, да.
Вот, и он, значит, там перед студентами, там, гости и прочее. Вот он говорит, что, значит, у России с точки зрения экономики международной нет никакого будущего. Вот. И, ну, вот, как бы, может, и записи в передаче. Ну, вот вопрос-то мне в чем? Какие-то вот направления, вот, значит, вашей деятельности вот в плане экономики, они уже есть в виде какой-то программы?
Нет, программа есть, экономика роста. Спасибо. Можете найти его на сайте Столыпинского клуба. Там, в частности, есть так, результаты, как мы в бизнесе говорим, свот-анализа. То есть все за и против российской экономики. Какой есть потенциал у российской экономики? Причем без нефти, без старых источников заработка. И мы считаем, что у России очень большой потенциал роста. Есть несколько направлений, которые мы практически еще не освоили. И они могут стать локомотивами, новыми локомотивами развития страны. Начиная от малого и среднего бизнеса. Мы понимаем, что ведь это неправда, что у нас очень мало малого бизнеса. На самом деле его достаточно много, просто он в статистике не учтен. Потому что огромное количество предпринимателей не платит налогов и вообще занимается или серым бизнесом, или черным. Вот только дать им возможность легализоваться, то есть фискальную нагрузку на них, налоговую нагрузку снизить, чтобы не было проверок постоянных, да, чтобы было удобно, выгодно и безопасно работать в чистую, в белую, то они уже сразу прибавят несколько процентов к ВВП. То есть чисто и налоги будут платить, да?
Вот Тор уже пишет, в Думу, если пройдете, то будете отговариваться как ЛДПР, что мы не большинство и ничего не решаем, пишет
Ну, вот
Тор.
Отговариваться не будем. У оппозиции может быть очень серьезная роль. Если мы будем правильно формулировать профессионально наши, так скажем, предложения в экономическую политику, прежде всего экономическую политику, то они будут учитываться. Вот сейчас пока они доходят до согласования с правительством. Вот я говорил о том, что страхование вкладов компаний, юридических лиц в банках
банкротных. Зарубили.
Зарубили на уровне правительства. Они дали отрицательный отзыв. В Думе, когда мы в Думу вносим это уже другая ситуация. Они обязаны будут рассмотреть наш закон, и тогда все увидят, что кто за что, да, кто за правильные законы за бизнес, а кто против.
7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я из опоры России стою. Я вот хотел сказать вам, вот мне кажется, если вы будете за принятие закона об ответственности власти, это приведет к нашему движению больше голосов на выборах.
Спасибо, принимается.
Спасибо, но мы все время об этом думаем. Ну, конечно, закон об ответственности власти, ну, чисто юридически, наверное, будет сложно сформулировать, но везде, в каждом законе, и в уголовном праве, и в гражданском, и в там, кодексе об административных нарушениях должна быть не только ответственность бизнеса, но должна быть прописана и ответственность чиновников. Вот мы говорим, сейчас есть такая 169-я статья в Уголовном кодексе, которая называется там «Воспрепятствование предпринимательской деятельности». Она практически не используется, вообще не используется. Ну, там чуть больше 20 дел всего возбуждено за прошлый год, и ни одно не доведено до суда. Вот надо право применить, нужно вот это доводить до конца. Кроме этого, у нас, как, допустим, в законе об уполномоченном, мы можем подавать заявление о дисквалификации, требовать дисквалификации чиновников, наложение на них штрафов. Пока вот мы должны это все использовать. Но и вы правы, что и в законодательстве должно быть это четко прописано. Чиновник, мешающий бизнесу, должен нести персональную ответственность. Не государственная организация, в которой он работает, а персональную, личную ответственность.
За снос ларьков кого-нибудь привлекать стали в Москве? Именно?
Ну, я думаю, что как Москва, как город, как бюджет, она пострадает. То есть многие сегодня хозяева деньги свои в результате смогут взыскать, да, с бюджета. Но как чиновники, я думаю, что вряд ли.
Да так я специально и спросил, вы бы стали кого-нибудь в Москве привлекать за то, что произошло с ларьками?
Значит, но это решение было самой мэрии, значит, ответственность несет мэр.
По 169-й статье, Сергей Семенович.
Ну, я думаю, что доказать будет сложно, но в принципе...
Была бы ваша воля.
Ну, я считаю, что то решение, которое было принято, оно было принято, конечно, во-первых, очень спонтанно, очень быстро. Мы вели переговоры. Особенно деловая Россия была активна в этом смысле, там собиралась целая инициативная группа при деловой России. Мы видели, мы обсуждали вопросы юридической базы, то есть что за, что, в общем, какова позиция Москвы, насколько она сильна, или все-таки предприниматели правы. Это была дискуссия. И вдруг такое решение неожиданное для нас, для нас это, в общем, было совсем неожиданно, что вдруг начали такую серьезную агрессивную акцию. Поэтому мы считаем, что это было, конечно, неправильно. Но если бы делали это, то делали бы уже, дали бы возможность предпринимателям, построили бы для них какие-то другие помещения, причем места много даже в центральном округе. Как это обычно делается нормально? Ты если хочешь снести где-то ларьки, да, тебе мешаются они, то дай какое-то, выдели какое-то место, построй для них ларьки, сдай в аренду по там, самой низкой цене или вообще бесплатно. Если похвалюсь, то у меня же есть своя собственная, свой бизнес.
Да.
Так вот, там мы просто построили рядом совсем ларьки от центральной площади. У нас был там Шанхай, центральная площадь. Мы построили рядом специально ларьки для предпринимателей и отдали бесплатно. В результате все с большим удовольствием переехали, а там площадь мы расчистили и стало красиво. Ну, вот так надо поступать и московским властям тоже.
Еще один вопрос, маркер. Прогрессивная шкала налогообложения, да, нет?
Я считаю, что да, но не сегодня. Потому что сейчас вот в налоговой сфере мы прежде всего должны сделать первый шаг. Мы должны стимулировать инвестиции. То есть те, кто еще только будет, должен платить меньше налогов. То есть сегодня этой налоговой базы нет, она только в будущем создастся. Поэтому можно с них брать меньше налогов, чем сегодняшних предприятий. Поэтому это стимулирует инвестиции. Но в целом все равно налоговая реформа нужна. Но она должна быть на втором этапе, на первом мы не выдержим. Это сложная ситуация, тем более в кризис. Да, должна быть прогрессивная шкала налога на НДФЛ. Почему? Потому что предприниматель, который получает доходы, должен быть прежде всего заинтересован не положить деньги в карман, когда он заплатит этот высокий НДФЛ, а инвестировать в новое производство, создавая новые рабочие места. Но прогрессивная шкала должна быть только в увязке со снижением корпоративных налогов, чтобы туда ему было вкладывать выгодно.
Сергей пишет, Дмитрий, его сторонник социальной экономики, то есть повышение пенсии, повышение финансирования медицины, повышение зарплат и тому подобное. Как же они с ней уживутся, интересует Сергей, но под ними имеется в виду...
Но Дмитриева, она, конечно, больше склонна к социальным вопросам, да, она...
Левый крен у нее, да.
Но, тем не менее, по тому, как зарабатывать, мы очень похожи. То есть, есть программа партии профессионалов, мы ее внимательно изучили. Конечно, в этой она за рыночную экономику, за бизнес, за развитие инвестиций, понятно, за низкие налоги для предпринимателей, но с точки зрения как политика, она, конечно, социальная сфера у нее на первом месте. Мы будем думать, конечно, прежде чем быть добрым и ратовать за увеличение пенсий, других социальных выплат, надо сначала где-то эти деньги заработать, потому что из ничего ничего не бывает. Надо сначала думать о том, как зарабатывать, а потом уже как правильно их использовать, эти средства.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Олег, ИП из Москвы.
Да,
хочу,
Олег,
задать,
пожалуйста,
вопрос Борису Титову.
Вы уже в эфире и задаете его, пожалуйста.
Прекрасно. Вот как он объяснит, что в начале лета у него была прекрасная, блестящая идея по пересмотру статуса ИП, а то и упражнению этой правовой формы? Вот хотелось бы узнать. И как это сейчас сопрягается вот с его нынешними настроениями?
Значит, спасибо, принимается.
Ну, вы немножко так... Переврали, если можно сказать. Я никогда не был за уничтожение ИП. Я был, наоборот, за то, чтобы создать еще один класс индивидуальных предпринимателей, которые бы назывались самозанятые, и которые совсем маленькие, и у которых самая упрощенная система и регистрации, и ведения бизнеса по патентам. ИП сегодня нужны, это однозначно, и я никогда не говорил о том, что их надо упразднить. Я просто говорил, что в будущем возможно, что малые предприятия должны быть работать, самозанятые малые предприятия. Но это сегодня даже об этом вопрос не стоит. Мы за то, чтобы ИП работали. Единственное, что мы боролись, за то, чтобы ЕНВД продлили. Вот сейчас вроде бы Медведев сказал, что будет продление ЕНВД после стольких лет, да, нашей борьбы. Поэтому... Индивидуальные предприниматели могут работать спокойно, и мы, по крайней мере, будем их защищать, как можем.
7373948, еще один звонок, успеем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Да, Леонид, пожалуйста.
Вы знаете, хотелось бы узнать отношение к такой проблеме. Вот сейчас повсеместно внедряется система ЕГАИС, Росалкогольрегулирование. А что касается Крыма, им наоборот, дедлайн до 18 года отсрочили. Ну, то есть как бы идут навстречу правительству. Но на самом деле крымские виноделы ничего теперь не могут поставлять в остальные регионы России, так как у них закупать не могут без этой системы. То есть тут клинч полный, вообще похоже на саботаж пятой колонны.
Но я просто
находится у нас в правительстве, на мой взгляд.
Спасибо. Но это менеджмент в правительстве, да, потому что они хотят, с одной стороны, решить проблему, так скажем, поддержки крымских виноделов, с другой стороны, не просчитывают, как это будет вписываться в юридическую и финансовую схему всей страны. То есть это плохой менеджмент, неумение. И, к сожалению, это очень часто у нас происходит, когда правая рука не знает, что делает левая, а голова вообще не включается. Поэтому здесь надо вот все это доводить до конца. И, конечно, сколько раз мы сталкивались с такими ситуациями. ЕГАИС, вообще-то, я считаю, что ЕГАИС, конечно, дело нужное. Нужна такая сложная система, которая действительно дает результаты по борьбе с контрафактом. И в этом смысле все производители алкоголя у нас, в общем, поддерживают... В плане того, что нечестная конкуренция сильно уйдет с рынка. Но, с другой стороны, ну, не сегодня. Потому что, конечно, когда кризис, еще и накладывать это дополнительное обременение на торговые точки, это сложная административная менеджерская задача, но, кроме этого, еще и денег стоит.
Насколько я понимаю, поэтому, к Платону у вас точно такой же должен быть.
Да, ну, конечно, мы Платон ввели, но уже поздно было, но, тем не менее, надо, по крайней мере, оставить платеж по Платону тот, который есть сегодня, а не поднимать с 1, по-моему, марта. Поэтому сегодня вообще никаких новых, не ради красоты, не ради борьбы с контрафактом, не ради ничего. Давайте оставим сегодня бизнес в покое. То есть, например, по проверкам, ну, вот сейчас там говорят о проверках, там, плановых, да, 3 года, надзорные каникулы. Но это ж только для тех, которые не имели раньше каких-то неприятных, ну, в смысле, что-то не нарушали. Но у нас все нарушали. Ни одна налоговая проверка не уходит из компании, если не выставит какой-нибудь штраф. Так все они уже не попадают дальше под надзорные каникулы. Давайте уже решать вопросы, но все-таки не в компромиссах каких-то таких полурешениях, а все-таки принимать настоящее решение. Вот поэтому мы будем предлагать вообще с малого бизнеса вообще проверки отменить, как это было когда-то в Казахстане, дать надзорные там, моратории на проверки, по крайней мере, на 3-5 лет, но при этом проводить проверки только есть реальная угроза жизни и здоровью. Но это в основном Роспотребнадзору, и мы считаем, что только в присутствии уполномоченного по защите прав предпринимателей, чтобы все честно было. А всем остальным просто освободить на какое-то время от проверок.
596 интересуется. Тариф на Платон повышают с 1 марта, так сегодня сказали в Арти Инвест. А правительство говорит, что не повышают. Кому верить?
Ну вот видите, как у нас менеджмент, да, ну, значит...
Вам виднее, да.
Мы требовали, да, ну просто требовали уже, что с 1 марта не повышать. Я думаю, что повышать не будут. Но окончательного слова от правительства мы пока не слышали.
Сегодня 26-е.
Пока не слышали.
29-е это понедельник, а там уже и 1 марта, вторник.
Значит, пока, к сожалению, не слышали.
Хорошо.
Но, надеюсь, я думаю, что вероятность очень высокая, что все-таки услышим.
Правое дело будет реформироваться, перестраиваться. Ну и сейчас... Так, замер среди нашей аудитории тех вещей, которых вы наговорили. Смотрите, если вам нравится идея Бориса Титова и то движение, та партия, которая сейчас образуется, то вы голосуете 134-21-35. Я напомню, по фамилиям Дмитрий Потапенко, Борис Титов, Дмитрий Мариничев, Оксана Дмитриева, которая не войдет напрямую в партию, но пойдет, скажем так, в коалиции на выборы. Скорее нравится 134-21-35. Нет, пока не нравится, хотели бы присмотреться, это 134-21-36. Пока не нравится, посмотрим, что дальше, 134-21-36. Наше голосование идет, один звонок успеем, пока голосуют наши слушатели. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот я много слушаю про снос палаток, но они все, понимаете, купи-продай. Но я ни разу не слышал, что снесли какую-то палатку, что это бы производило, хотя бы сапожную мастерскую.
Спасибо, принимается.
Но сносили, В Москве-то сапожных мастерских уже на улицах не осталось. Я хочу сказать, что купи-продай – это тоже бизнес. Это очень важный бизнес, потому что именно в палатках самые дешевые цены. Для людей намного удобнее, да, не таскаться через весь город в магазин, супермаркет, а купить что-то по дороге с работы. И главное, что дешево. Я, честно говоря, очень часто пользовался... И шаурму покупал, и бутылочку пивка, вот тоже там. И мне, честно, этого не хватает, я скучаю по этому.
Ну что, наша аудитория следующим образом проголосовала: 32% «да», 68% среди сомневающихся. Это наша аудитория, с нами был Борис Титов.
А сколько против?
66%, то есть 34% за, 66%, да, 66% пока сомневающихся. Да.
Ну, будем работать.
Есть над чем. С нами был Борис Титов. Спасибо, Борис Юрьевич. Приходите еще.
Спасибо.
Специальное. Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
21:06 в эфире программа «Отбой» о том, что важно сейчас. У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит Москва» и сайт «Говорит Москва.ру». Традиционно в самом начале программы «Отбой» вы определяете главные события дня сегодняшнего. Но перед тем, как вы выделите главные события, просто оповещаю. Товарищи, для меня главное событие то, что эта программа «Отбой» последняя. Вот и все. С понедельника уже не будет «Отбоя» в эфире радиостанции «Говорит Москва». Почти 8 лет мы выходили в эфир на разных радиостанциях, но пришло время, и мы прекращаем. Пока. На всякий случай просто уточняю, пока программа «Отбой» точно не будет выходить в эфир, посмотрим, что из этого вырастет. Ну, в общем, вот, а теперь вы определяете главные новости. Погнали! 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер, пожалуйста.
Виктор.
Да, Виктор.
Вот это и есть главная новость.
Где же эта новость? Это же не новость.
Потому что, чтобы всякие Викторы не звонили... И не сплашивали, так сказать, народу, населения. Правильно?
Нет, Виктор, все нормально. В прямом эфире общение продолжится. Продолжится общение в прямом эфире. Просто я, например, перееду на блок информационный, и там будем усиливать как раз информационное вещание днем, так, чтобы вообще не расслаблялись никто, кто приходит к нам в эфир.
Алло,
да.
Владимир, а насчет главной новости... Наверное, выборы у нас действительно будут какие-то странные в этот раз. Но я имею в виду, что-то очень готовится власть к этим выборам. Сегодня президент на эту тему. То он указ недавно подписал, то сегодня там в Думе должны были еще ограничить журналистов. Сегодня еще он выступил, что типа из-за рубежа там рука...
Не позволим, да.
...будет вовсю. Так да. Что вот это главная новость.
Есть, спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Дмитрий. Не совсем новость, но то, с чем мы сталкиваемся постоянно, да, это плохая освещенность пешеходных переходов. Вот, в частности, на Чистопрудном бульваре специально проверял, там не работало освещение у двух переходов. И то, что нам оставили бесплатные парковки в том месте, где я потом выехать, но невозможно, поток машин мимо несется. То есть сплошная вот такая вот, ну, специально созданная аварийно опасная ситуация.
Подстава. Ну и к пешеходам отдельно давайте обратимся, товарищи. Наклейки, светоотражающие, пожалуйста, нифига ж не видно ночью особенно.
Да, на Чистопрудном бульваре там же еще ограждение, там он, ну, не знаю, никто из нас не застрахован, что хочет приехать домой к семье, а попадет, соответственно, не дай бог, в тюрьму.
Есть, спасибо, принимается. Погнали дальше. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте. Это Александр.
Да, Александр, город, пожалуйста.
Владимир, знаете, новость такая интересная, да? Ну, как бы не то, что главное, но такая сатирическая. То, что Леонардо Ди Каприо наконец-то получит Оскар вот в этом году. То есть граждане из Якутии сделали ему сами Оскар.
Ну, молодцы. Вот. Слава
такая
Богу.
Такая интересная, веселая.
Есть, хорошо, принимается. Ди Каприо в любом случае уже все, вытянул билет беспроигрышной лотереи. В Якутии ему изготовили своего Оскара. Я, кстати, не видел. Возможно, он даже лучше того. Их 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
А вы знаете, никто не говорит о такой, как бы, не то что новости, а вообще, когда откроют развязку на Каширке и МКАДе, она должна была открыться 1 ноября еще прошлого года.
Ну, наверное, когда доделают, но там я вот не могу сказать, когда они обещали-то в последний раз.
Ну, 1 ноября прошлого года, и плюс там не сделали лифты для инвалидов.
Это плохо. Солидарен. Еще 7373948, телефон прямого эфира. 520-й однозначно большими буквами выделяет. Повышение акцизов на топливо — главная новость. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Владимир, Соня. Для меня неприятные новости. Сегодня депутат Пономарев призвал всех депутатов почтить память Немцова, годовщину смерти, и абсолютно все, кроме двух человек, отказались это сделать. Стыдно, позор, и мне очень неприятно.
Почему стыдно, Соня? Можно я уточню? Смотрите, вопрос встречный. Например, встал бы какой-нибудь депутат-троцкист и сказал: давайте почтим память Льва Давыдовича Троцкого вставанием. Когда там у нас? В августе его убили. Рамон Меркадер зарубил ледорубом. Товарищи, давайте проявим солидарность с не допустим более политических убийств и почтим Льва Троцкого. Я полагаю, что не все бы встали, в том числе и те не поднялись бы, кто вставал сегодня.
Ну, дело в том, что у них даже нет чувства коллективизма, ведь он тоже был депутатом когда-то. И многих депутатов убивали, ведь вставали же. Ну что он ими сделал такого плохого, что вот такое вот к нему предубеждение? И он же был в правительстве, он был губернатором, он же не просто какой-то там неизвестный депутат. Нельзя так себя вести, это стыдно. Мне стыдно за страну, стыдно за таких избранников народа.
Так вы не ответили.
Не чиновники, они же избранники народа. Как вот это не понимает сам народ.
Тоже. Соня, я вас понял, но вы не ответили на мой вопрос. Вы бы, например, поднялись, если бы кто-то предложил почтить память Льва Троцкого?
Наверное, поднялась бы.
Спасибо, принимается. А эти, конечно, тогда бессовестные. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, Москва.
Да, Вадим.
Тоже считаю, что вот новость про акцизы очень беспокоит как автовладельцев, потому что и транспортный налог упорно не отменяют, да, и все-таки продолжают повышать стоимость топлива, как бы не очень приятно.
Топливо растет, нам обещают на 5%, но это еще плюс 5% к тому, что уже произошло.
Да, да, да,
да,
вот это
да.
И печалит.
Спасибо. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю важное это совещание ФСБ, где президент дал старт избирательной кампании в Государственную Думу и подчеркнул, что у нас 4 партии. В принципе, они все правые. И коммунисты, я считаю, правые партии. Все связаны с бизнесом. И любая новая партия будет как бы расценена, что финансируется Западом, и тут надо ФСБ внимательно смотреть, потому что новая партия пойдет на критики органов власти.
Да.
И расшатывание государственного строя — это, соответственно, работа ФСБ.
Значит, смотрите,
сажают и Титова, и вот этих всех людей, которые будут создавать новые партии. 4 достаточно партии. Это сложилась система.
Позвольте я уточню. Ну, да. Тот же Титов, он открыто признал, что да, с администрацией президента все улажено, никаких вопросов, препятствий.
Пусть идет в Единую Россию.
Зачем?
Он будет правая. Единая Россия.
Секундочку, не обижайте уж совсем Единую Россию. Там есть свой лидер. Дмитрий Анатольевич Медведев, который будет, естественно, отстаивать интересы своей партии. Здесь появляются непримиримые критики правительства Медведева, соответственно, Единой России в лице Бориса Титова. Поэтому я бы не хоронил совсем уж избирательную кампанию. Подождите, здесь, смотрите, что-нибудь да вырастет новое. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Руслан. Однозначно повышение акцизов на топливо.
Повышение акцизов на топливо. Спасибо, принимается. Почему-то я тоже разделяю эту новость. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый, Дима Борисович беспокоит.
Да, Дима Борисович.
Конечно, акциз на бензин.
Акциз на бензин. Что здесь делать с этой заразой? Ну, в смысле, с
вот и будем сейчас выяснять, что с этим делать.
Что делать? Ну, хорошо, да давайте. Много-много пишут про топливо. Виктор еще выделяет драку в армии в Южном округе. Когда служил, постоянно такие стычки были. И не только между кавказцами, но и калмыки, чуваши и прочие народности очень трудно уживались. Это пишет Виктор. Ну, ладно. Давайте. Сейчас вдох-выдох, а после этого уже начнем с акцизов.
Говорит Москва. Отбой.
Не, вот что касается повышения стоимости чего бы то ни было, у нас как-то это проходит на ура, но в смысле Государственная Дума сразу в трех чтениях приняла, Совет Федерации сразу поддержал повышение акцизов на бензин. Согласно документу, ставка акциза на автомобильный бензин повышается на 2 рубля в расчете на 1 литр. Акциз на бензин класса Евро-5, который будет действовать с 1 апреля по 31 декабря, составит 10 130 рублей за тонну. Налоговая ставка на дизельное топливо с 1 апреля повысится на 1 рубль в расчете на литр. По подсчетам Минфина, цены на бензин и дизтопливо вырастут примерно на 5%, а дополнительные доходы федерального бюджета составят около 90 миллиардов рублей до конца года. Ну, история очевидная, ну, в смысле, нужно как-то чем-то заполнять бюджет, закрывать дыры, чего там у нас, социальные обязательства, куча разных вещей, которые еще нужно благодаря бюджету Российской Федерации содержать. Ну и где взять деньги? Ну, естественно, там, где еще не взяли. Да вот с бензином палочка-выручалочка всегда работает, ну а почему бы не повысить акцизы на бензин? Ну, решили, что это самый простой вариант и самый эффективный, но в плане быстро наполнить бюджет Российской Федерации. Другое дело, что соберут 90 миллиардов рублей. Напомню, по Платону там цифра фигурировала 40 миллиардов. Если бы, конечно, все это по полной заработало, ну, видимо, получится чуть меньше. Ну и получается у нас следующее. Там вот 90 плюс то, что за Платон, 100 миллиардов наскребут дополнительно. Это чего там, миллиард с лишним долларов. В принципе, неплохой результат. Я голосованием, значит, следующее хочу выяснить. Ну, товарищи, давайте честно. Ну, вырастет цена на бензин, например, на 2 рубля. Ну, вы, скорее всего, да, почувствуете это на заправке, и то не суперсущественно. Да, вы почувствуете это в магазине, и то не суперсущественно. Да, это все складывается с Платоном и со всеми остальными пирогами, которые происходили в последнее время. И если просто сравнивать с тем, что происходило после обрушения рубля, ну, то все это покажется как цветочки по сравнению с тем, что вообще произошло в Российской Федерации. Поэтому по чесноку. Ну, да, повысит, но ничего, переживем. И не такое переживали. 134, 21, 35. Нет, вы полагаете, что это какой-то переломный момент, и после этого что-нибудь произойдет, какие-нибудь социальные взрывы и все остальное. 134, 21, 36. Ну, чем чреват повышение акциза? Да ничего не произойдет. 134, 21, 35. Нет, это чревато социальными взрывами. 134, 21, 36. Ну и, конечно, аргументация по телефону 7373948 принимается. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил, пожалуйста.
Ну, вообще, я, конечно, надеюсь на то, что нам показали бы сначала, нефть у нас упала, да, цена на нефть в долларовом исчислении. Нам всегда говорили, что вот у нас 17%, да, в цене бензина, цена нефти.
Не-не-не-не-не, там разные оценки от 8 до 10%, обычно вот так считают.
Ну, хорошо, но если нефть упала на 3 корпуса, так значит и бензин должен был подвинуться чуть-чуть.
На 2%, правильно? На 2%, да.
Ну, хорошо, но даже эти 2%, это те же самые 3 рубля.
Не-не-не, сейчас которые... подождите, я включу калькулятор и быстро вам обосную, почему это не может произойти в Российской Федерации. Те же самые химикаты для производства бензина закупаются где? В Забугорье. Для того, чтобы их закупать, нужна валюта. Рубль просел, валюта подорожала. Соответственно, что? Ну, пожалуйста, получаете рост цен на бензин.
Да, тут я с вами согласен.
Да, ну так что, переживем или как?
Да куда ж денемся? Ну, всю жизнь жили, пережили, и это переживем. И это пережили, и это переживем.
А социальные взрывы какие-то? Ну, недовольство должно где-то прорваться, я думаю, нет?
Ну, на этом фоне сегодня говорили на вашей радиостанции, что какой-то приняли еще закон, что-то в плане того, что установка палаток у нас теперь считается пикетированием. Не знаю, может, как-то имеет... Можно провести какую-то параллель?
Не-не, это давно уже. Там, что касается борьбы с палатками, с автопробегами, то это давно ведется. Я бы не увязывал это с тем, что там повышаются акцизы на бензин. Если будет прорываться, то прорвется, вне зависимости от желания и нежелания там, правоохранительных органов, Федеральной службы безопасности и вообще всех остальных. Поэтому я серьезно и спрашиваю. Например, да ничего не произойдет. Ну, повысит акцизы на бензин, побурчим да перестанем. 134, 21, 35. Нет, кто-нибудь не выдержит, у кого-нибудь нервы сдадут. Это 134, 21, 36. Ну и дальнобойщиков здесь можно отдельно упомянуть. Ну, например, которые там сетовали на Платон, а здесь плюс еще и бензин. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Во-первых, бензин и химикаты на 92-й не нужны. 95-й, 98-й, может, химикаты не нужны, приставки.
Так.
92-й не нужны. Себестоимость получается где-то 20 рублей за литр. А так сейчас бы прикинул. То есть остальное, что они получают сверх, они получают сверх дохода. Во всем мире это 10%. Прибыльность должна быть.
Значит, позвольте, позвольте. 92-й.
То есть 22 рубля.
Не, я, если хотите, могу вам насчитать несколько иначе. Если мы отталкиваемся от того, что акцизы у нас занимают львиную долю стоимости...
Акцизы да. занимают 10 рублей на литр.
10 рублей на 10 литр.
Рублей. 10 рублей на литр. Ну, посчитайте тонны, сколько... на тонну... 10, хоть слава богу, обзвучили... Сколько сейчас стоит акцизы?
10 130 рублей за тонну.
На тонну. Это да. 10 рублей на литр.
10 рублей.
10 рублей себестоимость бензина.
Так.
Вот вам 20 рублей. Ну, по 2 рубля за привоз.
У нас же рынок, причем 2 рубля за привоз, а прибыль как? А содержание заправочных станций?
А прибыль должна быть 10, не больше процентов.
Это как?
Любая такая... Это... Во всем мире 10-20% это считается нормальной нормой прибыли.
Не, секундочку.
Вообще у нас есть даже закон Рыжкова, который никто не отменял, 70%.
Да,
если даже взять эти 70% на прибыль, то это получается должен
35.
стоить 0,7, 20 на 0,7.
Ну 35 20, давайте 0,7. Возьмем, но почему нет?
14 рублей.
Ну 34
рублей. Получается, они по максимальной получается это.
Да, смотрите, ну будем считать, смотрите, у нас произвели, после этого вышли на оптовый рынок, оптовики свою там набросили маржу, после этого в розничную продали, там маржу набросили, плюс доставка, плюс содержание, все остальное, получается, что...
Наверное, доставка там не больше рубля.
Да бог с ней, но это там еще же. Один рубль, это еще да. один рубль. Итого у нас получается, что цена выглядит абсолютно справедливо. А если мы еще оттолкнемся от того, что в Российской Федерации за маржу в 10% вообще никто не работает...
Извините меня, это мы берем прибыль норму 70 рублей. 70%.
Да.
Она не должна быть такой для этого.
Эй,
извините,
подождите.
Давайте пригласим тогда импортные фирмы. Они за 20% будут здесь спокойно работать.
За евро. Бензину. За евро они будут работать. Не забываем о том, что
пока... Не за евро. Они будут работать на 20%, а не за новую прибыль. У нас просто государство не имеет силы воли. Вот Uber по всему миру работает по 5%. Берется в таксистах. А в России 20% почему-то.
Так принудить нельзя. Мы же живем, как это, в состоянии, в состоянии абсолютной
есть
турбулентности.
Есть политические решения. Если по всему миру, как-то во всем мире они 5%-то берут, не больше.
Позвольте.
А приезжают сюда, берут 20%.
Смотрите.
Им иностранные банки везде дают кредиты, даже Сбербанк на Западе почему-то дает. Там не принуждают, там принуждают высокими налогами.
Так я...
Если вы больше берете,
еще
так
раз.
Сказать, это, так откладываете не акцизами, а налогами...
Налоги вы можете брать.
Товарищей.
Да, давайте, на секундочку.
Чтобы налог был на 90% от прибыли.
В итоге мы получаем Привет следующую какой-то. Картину. Ну, позвольте, ну что ж такое-то? Смотрите, вы можете, например, работать за маржу в 5-2%, если у вас все абсолютно стабильно, если нет никакой турбулентности, есть уверенность в завтрашнем дне. Мы зависим от каких-то джентльменов, которые сидят на фондовых рынках и приторговывают фьючерсами на нефть, и они решают больше, чем наше правительство. Отталкиваясь от существующей действительности, мы заключаем, что для того, чтобы чувствовать себя уверенно, нам нужно иметь маржу процентов 50, потому что иначе, черт его знает, что произойдет дальше. Отключился. Да поэтому я и говорю, что мы меньше, чем за 20%, в принципе, не работаем. Удивляться тому, что, например, у нас себестоимость бензина 20 рублей за литр, а продают у нас по 34-35 рублей, вообще не стоит. Другое дело, что произойдет после того, как еще акцизы поднимут. Ну вот подняли их, например, на 2 рубля за литр. И что? Мы ничего, да побухтим, да перестанем. 134, 21, 35. Нет, где-нибудь возьмет, да и прорвется. 134, 21, 36. Голосование оставляю, еще слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей Подольск. Вот я год жил в Подольске, уже год езжу каждый день на работу в город Дмитров Московской области. И вот пересел с Toyota Sienna большого, минивэна, на Ярис литровый, расход 5 литров, и мне, собственно, я думаю, что переживу спокойно.
Ну, то есть вы вообще не заметите, но в магазинах как-то это отразится на стоимости товаров.
Ну, немного, да совсем немного, я думаю.
Поэтому вообще ничего не заметите. Есть, спасибо, принимается. У кого джипы от 3 литров и выше, кто каждый день в Москву и обратно в пробках стоит, тут пусть и митингует. Подпись Герман. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот приходят депутаты там и другие представители и начинают козырять тем, что вот в Испании $1.5, в Германии евро имеется в виду, да. Там столько-то евро стоит. А почему они не имеют в виду то, что зарплату-то мы в рублях получаем, а не в евро и не в долларах? Почему они козыряют постоянно этим?
Глобальный рынок вам скажет. Смотрите, нет, у нас как выгодно.
Слушай, когда они так говорят, надо говорить им. Так да. Они получают 3-4 тысяч евро, еще больше.
Да, еще знаете, какая штука произошла, например, в Испании после того, как разразился кризис и выросла резко безработица, трафик на дорогах сократился на 25%.
Так это я понимаю, но дело в том, что они постоянно педалируют этим, хоть единороссы, хоть кто. Говорят, вот на Западе такая-то цена.
Да.
Но дело в том, что в рублях-то мы получаем. Вот в чем дело.
Они, как это, покивают, скажут, мы разделяем ваши опасения.
Когда они говорят, надо сразу говорить им это. И они не будут аргументированно отвечать, потому что нечего здесь отвечать.
Как же, подождите, они вам укажут всяко на производительность труда, которая, если мерить в тех же евро, у нас чрезвычайно низкая по сравнению со странами Запада. Они много вам на что могут указать? На, как это, коэффициент добавления?
Это к бензину не относится. Дело в том, что по-любому мы бензину в рублях получаем.
Да.
Те же люди, которые получают 20-30 тысяч рублей, они точно 5-6 тысяч евро.
Ну, теперь самое страшное. Возьмем пример Беларуси. Там бензин значительно дороже, чем у нас, а получают они еще меньше.
Но не 1.5 евро, понимаете, в Беларуси это стоит.
Но это значительно дороже, чем у нас в любом случае.
Нет, я не согласен.
Как не согласен? Подождите, это факт. Куда же? Что вы будете делать? 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Александр. Я вот водитель такси.
Да, Александр, пожалуйста.
Вот я понимаю, что, конечно, бюджет надо пополнять. И ищут всякие методы, ходы, выходы, как говорится. Но в любом случае, можно было бы это сделать не в ущерб автомобилистам, а сказать, да, ребят, вот бензин стоит столько-то, акциз вырастает на 2 рубля. Но при этом цена бензина, чтобы не росла. То есть от той дельты и себестоимости, чтобы вот эта разница в 2 рубля, чтобы минусовалась. За счет, то есть, той же прибыли этих нефтяных компаний и все прочее.
Но это нужно переходить к ручному управлению и говорить, назначать цены откуда-то из Кремля и говорить, все, выше никак нельзя, потому что мы так приказали. Но есть риск, что благодаря этому мы вообще можем лишиться бензина.
А так, вообще, по большому счету, вот как кто-то из слушателей сказал, что пересел из большой машины в более маленького. А есть, допустим, вот как у меня машина как бы служебная, и я не могу там по своему выбору пересаживаться и все прочее. Но несмотря на то, что она служебная, бензин оплачиваю я. И хочу я этого или нет, в любом случае, каждый день этот свой расход оплачиваю я. Дорожает бензин или дешевеет, как-то так.
Понимаю, товарищ таксист, но вы, например, придете к своему руководству и скажете, все, у нас повышает стоимость бензина, поэтому даешь повышение тарифов. Я правильно понимаю вашу логику или нет?
Да, конечно, я с вами согласен.
Не, а тогда вы уже до чего-то договорились, сегодня новость пошла, повышение акцизов, и вы уже вышли на свое руководство?
Ну, в любом случае, наш с вами удел просто обсудить, мы обсудим, и, как вы сказали, это все забудем, но, как предполагаю, так это все и сделают, так это все и будет, так что...
Ничего не произойдет. Но с вами, кстати, не согласны 59% наших слушателей. Я уж не знаю, выдают ли они желаемое за действительное, но 59% наших слушателей уверены, что так долго продолжаться не может, и после повышения акцизов где-нибудь возьмет, да и прорвется вся эта история, потому что дальше терпеть уже нет возможности. 41% наших слушателей при этом уверен, что мы побухтим да перестанем, как всегда это происходило. Так вы проголосовали. Еще раз подчеркну, 41% уверен, побухтим да перестанем, 59% уверены, что где-нибудь что-нибудь да произойдет. 21:30, новости.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
21:35, в эфире программа «Отбой» о том, что важно сейчас. У микрофона Владимир Карпов. Всем еще раз доброго вечера. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8, наш твиттер «Собака говорит и Москва» и сайт «Говорит Москва.ру». Если коротко, ну, как вы, наверное, слышали только что в новостях, в правительстве уже поясняют, за что же покарали Геннадия Онищенко. Его покарали за какие-то заявления. Я напомню, он отделался выговором, простите. Я не знаю, за что конкретно. Вот только единственное, 15 февраля последний раз было громкое заявление Онищенко, где он рассказал, по-моему, в интервью BBC, что комары, переносчики вируса Зика, могут быть намеренно контаминированы. По словам Онищенко, на побережье Черного моря в Абхазии с 2012 года российские энтомологи зарегистрировали под вид комара, который является переносчиком вируса Зика. Возможно, за это, не знаю. Но так или иначе, все посмеивались, похихикивали над Геннадием Онищенко, а он получил выговор за свои громкие заявления. Один-два комментария коротко приму. Я не знаю, на чьей стороне вы в данной истории. На стороне Геннадия Онищенко, который постоянно думает о вашем здоровье, или на стороне Дмитрия Анатольевича Медведева, который, судя по всему, выговорил Геннадия Онищенко. Да поехали, выясним. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Я, конечно, на стороне Онищенко. Почему? Потому что человек подневолен.
Как
это первое. Второе, Дмитрий Анатольевич, у нас суть революции не устроил однажды, помните? По поводу электричества по России. Чуть не отменил. Поэтому что хочешь, можно ожидать.
Не-не-не, ну, слушайте, Геннадий Онищенко, как-то говорят, подневольный с одной стороны, а с другой стороны его обвиняют как раз в излишней самостоятельности. Мол, вообще не подчинялся Дмитрию Анатольевичу, демонстрировал свою независимость.
Ну, тогда вы правильно делал, он печется о народе, понимаете?
Сам экономические войны объявлял, сам их завершал. Видите, какая власть у него была сосредоточена?
Ну да, тоже верно.
Хорошо, давайте еще один. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Мне кажется, это мелкий громоотвод такой на сегодняшний день и все. Про Онищенко же вообще ничего не слышно. Последнее время.
Громкий заявление. Ну как же, подождите. Про комаров-то он рассказал громко, это было.
Ну комары, ну смешно, ну что. Громад вот просто вот.
Он смешной там... для вас или все-таки?
Нет, про комаров.
Про комаров смешно.
Не смешно, это история смешная. Не Онищенко, а история смешная. А это как бы вот, ну, правительство работает. Вот, смотрите, выговор дали.
Выговор Геннадию Онищенко. Ну ладно, не одним Геннадием Онищенко жив российский народ, поэтому, если позволите, та новость, которую также вы выделяли в числе прочих, это про заявление президента России Владимира Путина, где он предостерег недругов России за бугром от попыток повлиять на выборы в Российской Федерации. Ну, слушайте, это важная новость, потому что, правда, мы входим в выборы, и вот здесь... Встречаясь с представителями Федеральной службы безопасности на коллегии ФСБ, он отдельно просто подчеркнул, акцентировал внимание на том, что может произойти в Российской Федерации и чего допустить ни в коем случае нельзя. Нельзя ни в коем случае допустить вмешательство сил извне во внутреннюю политику в Российской Федерации. Подобные опасения высказывались неоднократно. Можно вспомнить закон об иностранных агентах, можно вспомнить о средствах массовой информации с иностранным участием и о том, какие ограничения накладывались на них. Ну, здесь просто еще одно напоминание о том, что как-то враг не дремлет, ну и если что, враг не пройдет. Поэтому у меня серьезный вопрос, я также его хотел бы поставить на голосование. Вот подобная история, скажем так, опасения вмешательства извне во внутреннюю политику в Российской Федерации у вас также вызывают определенную озабоченность. То есть вы разделяете опасения президента, да, 134, 21, 35. Нет, опасения не разделяете, полагаете, что это не более чем элемент предвыборной кампании и еще один повод для того, чтобы избавляться от каких-нибудь неправильных партий, неправильных движений. Это 134-21-36. Вы разделяете опасения Путина? Да, вмешательство извне недопустимо, пусть ФСБ будет нас тревами. Это 134-21-35. Нет, вы не разделяете, полагаете, это лишь такой жупел, которым будут пугать и избиратели, и оппозицию на всякий случай. Это 134-21-36. Слушаем вас внимательно. Да, добрый вечер.
Алло.
Да,
Владимир. Да, добрый вечер. Ну, Путин правильно делает, нечего соваться. Он же занимается там с ним. И Киссинджер приезжает, и Обама, и Ромни, все тут у него. Ну что ж, а кто еще будет ему мешать-то? Не надо. Скажешь, дальше ведет эту политику наш президент. А там побачимо.
Побачимо. Олег говорит, да, опасения такие есть. Еще 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я считаю, он им сказал, чтобы сопли они не жевали, потому что Немцова проморгали, убили около Кремля, хотя через два дня должен был митинг быть Марина, они обязаны были его по пятам за ним идти. Понимаете? Они проморгали. Он теперь не дает понять. Смотрите, выборы не проморгайте. Нахрен нам пятая колонна, и мне проблемы лишние. Хоть у нас и конституция под президента, но ему зачем все это надо? Он им пояснил, потому что вы уже один раз проморгали Немцова, у Кремля его убили.
Хорошо, но вмешательство извне – это повод для того, чтобы они были на стреме или действительно серьезное опасение?
Вот, лидеров пятой колонны и так далее, чтобы финансирование Запада как бы пресекать. Есть, или да? Его изымать бюджет.
Спасибо. Да. Скорее, да. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Семен Москва.
Да, Семен, пожалуйста.
Был в Техасе буквально недавно, у них тоже нефть подешевела, так там цены опустились ровно в 3 раза на бензин. Поэтому, мне кажется, вот, и идет усиленный сигнал о том, чтобы не проморгали, потому что вот где-то так, а у нас цены растут. И вот чтобы, не дай бог, что не случилось.
Не дай бог, что не случилось. Ну, например, если это случится исключительно за счет внутренних ресурсов, то, наверное, ничего страшного. А если это за счет внешних? Вот такие опасения, например, у вас возникают периодически, что, да, наверное, неравнодушные какие-то граждане, которые сидят за рубежом, нет-нет, да и хотели бы повлиять на политику в Российской Федерации.
Есть, ну, так. Конечно. Внутренне и внешне они, конечно, взаимосвязаны. И как только вот дойдет до кипения большая часть населения, которая уже не готова будет терпеться, внешние будут тут, как тут, конечно же.
А им нужно давать по рукам, ну, в конце концов?
Каждый даст свой ответ. Вот господин президент сказал, что нужно. Кто-то скажет, что не нужно.
Нет, я спрашиваю у вас.
Я думаю, что каждый должен думать своей головой.
Так, еще раз, я спрашиваю у вас вроде как голова есть, там рот присутствует точно, вы потому что можете произносить слова. Так, да, вы скорее разделяете эти опасения и также, например, хотели бы дать по рукам всем внешним силам, которые хотели бы повлиять на ситуацию в Российской Федерации, или полагаете, что проблема преувеличена?
Я, конечно, полагаю, что проблема преувеличена, и давать по рукам нужно не каким-то там непонятным врагам, а начать со своего окружения.
Есть, спасибо, принимается. Что еще? Да силы, которые извне давно на нас плюнули. Мы им не нужны с нашей демократией, пишет 382-й. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Роман, Москва. Ну, если рассматривать со стороны Дмитрия Анатольевича, то, конечно, нужно ему бояться, потому что уже ему осталось власти только удерживать, а пугать народ.
Ну, секундочку, подождите, Дмитрий Анатольевич у нас все-таки Медведев.
Ой, Владимир Владимирович.
Да, угу.
Вот, конечно, с их стороны, конечно, нужно, и нужно очень все жестче и жестче. Нужно уже пугать людей и очень жестко держать, потому что скоро, как говорится, с их политикой им будет очень тяжело, если они это поводки опустят.
Ну, я пока, вы знаете, как происходит? Пока вроде как рейтинг за 80% по-прежнему держится, он падает, зараза, конечно, но держится.
Я вот не знаю, когда я смотрел новогоднее обращение Путина в интернете, да, ну, мне просто интересный комментарий читал, там столько дизлайков стоит, откуда такие рейтинги, у меня знакомых нету, ну, я вообще, вот среди моих знакомых, да, интернет читаю там.
Ой, слушайте, аккуратнее, да. Вот с измерением, как это, социальной напряженности.
Я
в интернете,
я,
да.
Я, Я согласен, да, но...
Но вы полагаете, что действительно...
Да, но тем не менее, посадки... интернет же отражает настроение. Там же тоже видно, люди пишут все-таки.
И отражает, и искажает. Зайдете в Одноклассники, одну картину увидите. Во ВКонтакте, да. Вторую. В Фейсбученьку нырнете и увидите третью картину. Поэтому черт тебя знает, где пастись лучше, если вы президент Российской Федерации.
Ну, я согласен. Ну, все-таки общаюсь тоже. И, как бы, не знаю, что-то не очень много поклонников лично среди моих знакомых. Я так не знаю.
Ну, давайте по чесноку. Ну, вот, например, внешние силы, ну ведь хотят же наверняка повлиять как-то. Мы же хотим повлиять на ситуацию на Украине.
Конечно, да. И мы хотим. Мы же тоже влияем. Наши средства массовой информации также влияют. Мы влияем, как нам выгодно. Они влияют, как им выгодно. Но никто не сможет повлекать, если у нас будет хорошая экономическая позиция, если у нас будут люди хорошо жить. Трижды пусть влияют, люди будут уважать свою власть. Ну, а так я только одно презрение...
Вы описываете там город, солнце, там Аза Кампанелла. Такого в принципе быть не может. Кого не спросите, везде власть не та. Ну, спросите у американца, они скажут, что Обама, конечно, отстой. Спросите у итальянца, он такими матюками многоэтажными обложит свою власть, что вам мало не покажется. Спросите у француза, ну, кто такой Олланд? Вообще ничтожество по сравнению там с кем-нибудь еще. Поэтому все нормально. Нигде, ни в какой стране мира нет такого ощущения благодарности собственным властям абсолютной. Поэтому, ну, да. Так мы даем им по рукам или нет, чтобы не лезли эти злодеи?
Да, интересно. Вы правы, но там сложно мне так сходу это аргументировать, сказать. Ну, да, наверное, да. Но, тем не менее, там люди по-другому совершенно живут.
Спасибо.
И мне кажется, да. Люди уважают власть. Они ее критикуют, но уважают. Мне вот так кажется. Я, конечно, не знаю, может, я ошибаюсь.
Вы знаете, ну ладно, это тема для отдельной дискуссии, уважение к власти. У меня складывалось впечатление, ну, во время всех путешествий, что это такая универсальная штука. Любопытно, например, статьи в израильских изданиях почитать. Евреи говорят о том, что засели предатели у них в правительстве, хотя казалось бы. Да? 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Мимо. 7373948. Слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Во-первых, огромное вам спасибо за ваши отбои. Это первое. Второе название для партии — «Бизнес-строй». Это двусмысленно, но очень классно.
Борис Юрьевич ушел. Да.
По поводу налогов, вот он говорил, значит, надо обязать их так, чтобы они не убегали от налогов, если их компании существуют менее там 3-4 лет.
То я прошу прощения.
Да. То мы деньгами отвечают.
Но вопрос-то несколько звучал иначе, и то, что вы описываете, происходило час назад.
Я хотела что-то доброе вам сказать. Хотя я понимаю, что мы должны быть очень внимательны ко всем проявлениям отношения к нам, скажем так, со стороны внутренней оппозиции и внешней тоже.
Есть, хорошо. Ну, то есть, да, опасения есть. Ну, так голосование оставлю буквально еще на 30 секунд. Да, опасения есть, довольно ощутимые, серьезные. Вмешательство извне. Нужно бить по рукам, даже не давать возможности эти ручки протянуть. Это 134-21-35. И 134-21-36, нет, полагаете, вот эти опасения несколько преувеличены. Это 134-21-36. Голосование продолжается. Еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Вы знаете, я... Честно вам могу сказать, что я не против платить налоги, и акцизы с топлива – это не проблема. Но я вот сейчас заплатил буквально несколько дней назад 48 тысяч за транспортный налог. Меня, честно говоря, немножко расстраивает, и я думаю, что...
Надо пересаживаться на велосипед.
Не очень справедливо, мягко говоря. Что, простите?
Да, нужно пересаживаться на велосипед. Сейчас, тем более, сезон будет. Так я спрашивал это про другое. Про внешнюю, как это, угрозу, про этих злодеев, которые все время тянут к нам свои щупальца для того, чтобы вмешаться в нашу политику, злодеев и так далее.
Ну, кто к нам тянет щупальца-то? Ну, просто покажите пальцем-то. Нет, к нашему правительству, собственно, да.
Слушайте. Это однозначно. Я был бы хреновым, например, каким-нибудь ЦРУшником, если бы не пытался как-то влиять на происходящее в России. Через посольство, через атташе различных, там, по культур, мультур, встречи с журналистами, там еще что-нибудь, посиделки какие-нибудь. Ну а как?
Ну, что мне выходить с Эннычем и рассказывать о том, что, там, ребята, извините, я плачу здесь налоги и плачу еще акцизы за топливо. Ну, как бы мы двойной налог получаем.
Да я вообще про другое спрашиваю.
Простите, я, наверное, вас просто неправильно понял. В плане топлива я считаю, что это беспредел, пока
не обменен транспортный налог.
Я понял, но спрашивал про внешнюю угрозу. Ладно, хорошо, все, останавливаю голосование. Какой у нас получается результат? 31% говорит, да, по щупальцам им нужно бить. Опасения вполне себе обоснованы, и нужно действительно противодействовать, противоборствовать, ну, в общем, как-то бороться с этой внешней угрозой. То есть она ощутима, 31%. 69% полагают, что проблема несколько преувеличена. Ну, то есть не ощущают этого, не чувствуют. Возможно, пока. Так проголосовала наша аудитория. Еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Я считаю, что никакой угрозы внешней нет в плане вот и у оппозиции, вот это вот так называемое, все ерунда полная, мне так кажется.
Почему?
У нас сейчас для того, чтобы была угроза, то есть должен быть лидер какой-то вот реальный, да, то есть который может вокруг себя там объединить какие-то там свои там населения. Но вот сейчас этого лидера нет. Все эти там Касьяновы, там, все эти Навальные, там, да, там, все это такая ерунда, что даже говорить об этом, то есть, ну, по меньшей мере. У нас проблема именно в том, что у нас сама система, она сама себя съест. Вот она съест сама себя.
Самый вот главный враг нашей системы – это сама система.
Конечно, сама система, естественно. Вот эта коррупция, вот это, да, просто будет... Мне вот на самом деле страшно, да, вот я этого боюсь. Почему? Потому что, в отличие... Мне так кажется, многих наших чиновников, я все-таки интересуюсь историей, да, как бы, то есть мне вообще вот эта тема интересна, да, я боюсь, что просто будет взрыв. Он будет взрыв, вот, неконтролируемый. И для власти, мне кажется, это представляет гораздо большую угрозу, потому что если есть системная оппозиция, вот именно вот оппозиция, вот там с каким-то лидером конкретным, да, с ним, по крайней мере, можно договариваться. Ну вот, а с учетом нашего государства, да, там, многоликого, где много там республик, там, да, там, ну, этих вот автономий, там, да, там, много разных там национальностей народов, то есть вот это будет страшно. Потому что каждый начнет тянуть одеяло на себя, и будет полный развал.
Ну, мне кажется, проходили.
Расчет идет именно вот на это.
Это был Союз Советских Социалистических Республик, была такая страна, ну и вот,
да. Ну вот и будет тоже, вы не забывайте, да, у нас есть там коряки, там немцы, у нас есть там башкиры, там кабардинцы, там чеченцы, там дагестанцы и так далее. Посмотрите на Дагестан, да, где там страна там небольшая, там регион небольшой, там более там, по-моему, 60 народностей, да, как бы, посмотрите, что там происходит. Ну вот, и то же самое будет в России. То есть сама система, вот это страшно, вот это страшнее всего, всяких разных там Касьяновых там и так далее. То есть что вот именно начнется вот просто разрывание на кусочки, то есть каждый начнет тянуть одеяло на себя. Мне кажется, что власть вот в этом плане, она немножко, ну, не понимает ситуацию. То есть на самом деле, когда лидер один, это лучше, чем его нет вообще. У оппозиции.
Значит,
это
смотрите.
Гораздо хуже, гораздо опаснее.
Да, я понимаю ваше суждение. Ну, более того, я их разделяю. Ой, там заводится звук. Я более того разделяю ваше суждение, абсолютно практически солидарен. Есть одно но. Я прекрасно понимаю, что, ну, как-то все равно будут же пытаться вмешаться. Ну, все равно будут пытаться поддерживать определенные силы, ну, как, например, было у наших соседей. Там можно признавать, можно говорить о степени влияния, можно говорить о том, что они все организовали. Я, например, этого не придерживаюсь. Полагаю, что да, они помогали, но уж точно не они организовывали.
Но... Ну, это, понимаете, как... Да, извините, это было, знаете, как в 17-м году. Да, ведь Владимир Ильич там, да, с Троцким вместе, это было лишь средство. Это было хорошее средство, эффективное, но одно из. Да, то есть на самом деле революцию сделал не Ленин, Троцкий, да, как бы, и не немецкая разведка, которая им деньги дала,
да.
А революцию сделал Николай со своим окружением, они сами ее сделали. Вот, понимаете, мы сейчас идем по проторенной дорожке, да, колоссальный разрыв между правящим и населением, колоссальный. Плюс война, да, там тогда была Первая мировая, там, да, там, которые втянулись там просто зубы нелепо, да, там сейчас там война в Сирии. То есть, понимаете, мы идем по проторенной дорожке. То есть абсолютно наплевательское отношение властей на местах именно, да, к населению, к их проблемам, там кучу можно проводить примеров, это разговор действительно там на несколько часов. Ну, вот. То есть мы идем по тому же самому пути, а потом будет взрыв. Просто взрыв начнется где-нибудь в одном регионе, и пойдем по всего пойдет как карточный домик. Вот это страшно.
Да, и последнее. А теперь самое главное. Для того, чтобы разобраться в собственных проблемах, мы должны хоть чуть-чуть подрасти и должны, например, научиться брать ответственность за свои действия, за все остальное. Ну, это повзрослеть, по крайней мере. Вот чувствуете, мы сами сможем разобраться с тем, что у нас накопилось или нет?
Ой, сложно. На самом деле все очень сложно, потому что во многих вот своих проблемах мы все-таки виноваты сами. Вот на самом деле, я считаю, что я сейчас сказал одну вещь, скажу, которую многим не понравится, я это точно знаю, да, на самом деле. Но вот, к сожалению, всего вот там своего возраста там, и жизненного опыта, я могу сказать, русский человек сам по себе, у него холопский менталитет. Знаете, ну холопы мы, на самом деле, ну это так. Знаете, мы всегда надеемся на то, что кто-то придет и кто-то за нас что-то сделает, кто-то за нас что-то решит. Вот, вот и все. И отсюда все идут проблемы.
Я смягчу.
Проблемы именно из-за этого.
Я смягчу. Инфантильно несколько. Дайте...
Ну, может быть, да, может быть. Да, да, да. То есть мы всегда надеемся на кого-то или на что-то, что кто-то за нас что-то сделает. Вот все.
Есть, спасибо. Знаете, и вот парадокс в том, что мы, с одной стороны, очень хотим, чтобы к нам не лезли. С другой стороны, если что-то происходит, то мы спешим обвинить кого-то со стороны. Это касается не только, например, наших властей, которые очень часто апеллируют в сторону каких-то внешних сил, которые, ну, безусловно, как-то влияют, просто степень этого влияния не всегда соответствует той картинке, которая рисуется. Но и это вот с самого верха и до самого низа у нас спускается. Если они кого-то извне могут обвинять, мы обвиняем того, кто выше, ну и так далее, ниже, 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 ниже. И до самого низу, когда доходишь, там сидит вечно недовольный человек, который обвиняет вообще всех. И внешние силы, и там, не знаю, своего управдома, и далее по списку. Вот такая вот история вырисовывается. Поэтому, с одной стороны, мы, конечно же, против вот этого внешнего вмешательства. С другой стороны, а кто, если не внешнее вмешательство, вообще нас может хоть как-то объединять и мобилизовывать? Вообще абсолютно непонятно. 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, я считаю, что самая главная угроза для нас, для всех, это депутаты.
Слушайте, они как комары, но, мне кажется, абсолютно безвредные, только жужжат все время.
Ну, как они безвредные? Они же издают все законы. Даже если взять президента, да, или премьер-министра, если депутаты не издадут закон, то и не будет ничего. Или они издают те законы, которые выгодны вышестоящим. А они-то наши слуги.
То бишь?
При этом
то
они бишь еще это... получают бешеные деньги.
То бишь это комары.
А два года назад бензин стоил 26 рублей. Сейчас он будет в два раза дороже.
Смотрите, то бишь это комары, которые, ну что, присосались и сосут. Все от них.
Да. Было бы не обидно, если бы они начали себя, да, с кризисом бороться и все-таки поумерили свои аппетиты. Я уже не говорю о том, чтобы зарплата у них была средняя по стране, тогда бы все, промышленность бы все выросло, они были бы заинтересованы. Сейчас
перестанет вообще быть интересно депутатам Государственной Думы.
Ну так и слава богу, мы пойдем сами в депутаты.
О,
они
нет.
Же ничего не производят, кроме никому не нужных законов, никому не нужной суеты.
Потому что
делают
они...
Делают только то, что им скажут сверху, потому что... а не мы что скажем.
Правильно, потому что они это плоть от плоти, мы... Ну, давайте признаем себе в какой-то веке. Ну, правда. Они...
Ну, какие они мы? Вот
ну,
что,
такие...
что касается внешней угрозы.
Как удобно,
я
слушайте.
Я сама с Дальнего Востока,
да.
И мы протестовали. У нас было товарищество инициативных граждан России.
Да.
За свои деньги. Мы собирали свои деньги, делали флаги, мы выходили, демонстрации делали.
Наймиты, конечно.
Мы просто этого не показывали. А депутаты собрались на заседание. Для того, чтобы разобраться, целую комиссию собрали, кто же на нас влияет, из-за какой за границы.
Японские шпионы, влияют. Ну, японцы ближе, мне кажется, ну, или китайцы, я не знаю, кто там.
Ну, нет, в итоге они, конечно, там долго разбирались, мы как бы выяснили, что никто, ну, было очень удивительно.
О!
Как же так, люди же сами выходят и возмущаются, и после этого много было предпринято для того, чтобы действительно на Дальнем Востоке легче стало жить.
Спасибо.
Это мы сами делали.
Молодцы. Вот, вот, молодцы. Слушайте, как я вас вот люблю за это. Смотрите, организовали, более того, депутаты даже не заподозрили, вернее, не смогли удостовериться в вашей, как это, в вашем предательстве. Ну, да, то есть да. Они отмели эту версию, и жизнь ваша улучшилась. Поздравляю.
Да, улучшилась наша жизнь. То есть, ну, мы для этого работали. А хотя бы просто не вот так вот по радио повозмущаться. Каждый бы сел бы, письмо бы написал с возмущением по поводу роста цены на бензин.
Спасибо большое.
Всем известно, что это надо самим делать.
Спасибо, спасибо. Ух. Слушайте, есть шанс. Ну, есть шанс, что разберемся. Ну, в смысле, внешние силы, это, конечно, очень важно для нас. Мы без них как без рук обычно. Но шанс есть. Ну вот, пожалуйста, на Дальнем Востоке уже люди вышли и чего-то добились. Только так и никак иначе. Все, последний звонок. Ну, чего? Михаил Иванович.
Я понял, Владимир, что меня на закуску.
Да что, на закуску?
Подведичку, 30 секунд, а потом заключительное слово. Пойдет?
Ну, давайте, очень коротко.
Значит, вспомните, я помню бензин 20 копеек, 40 копеек. На свою зарплату я мог купить тонну бензина на 200 рублей. Сейчас средняя зарплата 35 там тысяч. Та же самая тонна. И прекратите плакаться на эту тему. А меньше надо ездить. Теперь последнее. По сегодняшнему совещанию. Я понял, что закрытие программы отбой. Это результат этого совещания. Владимир, мне очень приятно было с вами работать, а радиостанция «Говорит Москва» потеряла еще одного слушателя.
Куда ж потерял? Я же не ухожу из эфира, Михаил.
Что же вы ушли со своей радиостанции, а на новостях нам встречаться особо...
Не на новостях, Игорь, информационное вещание. Гости, будем их мочить вместе, Михаил Иванович, что же?
Ну, тогда я с вами.
Ну все, слава богу, договорились. Ну что, это был Михаил Иванович, который подвел черту под программой «Отбой», которая почти 8 лет выходила в эфир. Спасибо всем, кто слушал ее, кто принимал в ней участие. Не исключено, что когда-нибудь потом еще услышимся, но пока решили поэкспериментировать. Значит, живем, значит, продолжаем работать, товарищи. Не расслабляемся. 22 часа новости.